эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У режима Путина после обнуления много дел – уголовных и административных против участников акции протеста, хабаровских демонстрантов, есть дело нового величия, есть дело Юрия Дмитриева и есть дела наших гостей. Это историк профессор Валерий Соловеев, филолог и депутат Юлия Галямина. Ну, вот что происходит? Кремль обнуляет остатки гражданских свобод в России. Мы об этом, наверное, и поговорим с Валерием и Юлией и еще с одним нашим гостем. Он у нас на связи из Берлина. Это Игорь Эйдман, социолог. Валерий Дмитриевич, Юля, здравствуйте. Ну с Валерия Дмитриевича начнем. Мы все-таки события дня. Да, вы в суде были. Вас сегодня засудили. Как и за что?
Да, я получил штраф 20 тысяч за якобы совершенное мною административное правонарушение. Причем никаких доказательств этого правонарушения предъявлено не было. Голос судьи дрожал откровенно, но она же знает,
что... Какой суд?
Это Тверской суд. Она же знает, что я член могущественного тайного общества. Я
ассоциированный.
На самом деле, дрожал, конечно, не поэтому, потому что нет никаких доказательств. Все это очевидное очковтирательство. И после этого еще раз убедился в презумпции абсолютной необходимости полной иллюстрации судейского корпуса в Российской Федерации. Полной иллюстрации, без всяких исключений.
Ну а что, вы там не выходили протестовать-то, кстати, как член международной, как это, могущественной тайной организации, которая сильнее ФСБ?
Ну она же сильнее ФСБ, конечно.
Так вы выходили или не выходили?
Нет,
вас где повязали, на бульваре?
Я выходил на прогулку
так.
С согражданами.
Так.
Я предложил им совершить прогулку солидарности. Это
правильно,
очень важно.
Так, хорошо.
Предложил совершить ее в разных городах и весях. И, кстати, она прошла в 68 городах и населенных пунктах Российской Федерации. По географии это очень прилично. В Москве вышло около 1000 людей. Они прогулялись по Тверскому бульвару. По счастью, все для них завершилось благополучно, за одним единственным исключением. Это исключение составил я. Ну, как вот, в свою очередь, и Юля тоже составила одно из исключений, когда собирала подписи.
Ну, нет, там было много народа.
Но там было больше исключений, потому что люди пошли гулять дальше. Вот. В нашем случае они дальше гулять не пошли, они просто прошлись по Тверскому бульвару и разошлись по своим местам.
Ну, то есть гулять сейчас нехорошо, это там, как это, эпидемия, пандемия?
Нет, ну, тогда не было того, о чем говорят сейчас, это все-таки было 19 сентября, это сейчас нам запретят собираться больше, чем по трое или там больше, чем шесть человек. Но я не думаю, что мы должны слушать этих правил, потому что это всего лишь рекомендация. В конце концов, есть статьи Конституции, которые нам позволяют реализовывать волю народа непосредственно. В том числе уж точно волю народа можно реализовать в виде прогулок.
Юля, ну вас тоже хотят засудить, но уже по уголовному делу, я так понимаю, да, по Дадинской вот этой статье за многократное или неоднократное, да, вот как бы проведение несанкционированных акций. Какая там у вас сейчас ситуация?
Дело передали в суд, и на следующей неделе состоится предварительное заседание, и потом назначено первое, ну, такое реальное заседание суда. Это будет неделя через две.
Но они вас там, как я понял, да, даже прослушивали, там слежку какую-то установили, то есть очень серьезно с вами боролись, так сказать, вот собирали доказательства, да. То есть это не то, что, как говорит Валерий Дмитриевич, никаких доказательств нет, там, что он что-то призывал и там выводил народ.
Ну, это же не административное дело, это уголовное, еще после того, как решение было Конституционного суда, когда после приговора Котова решили, что доказательств было мало, и следствие работало несерьезно, в этот раз у меня будет, по-моему, 50 свидетелей только. Вот, поэтому я чувствую себя как человек, который, ну, получил большой приз, наверное, первое место, потому что столько сил и ресурсов наше репрессивное государство бросило на
меня.
Сколько
следователей там?
Ой, ну много. Следователей не помню.
Больше 10, да?
Больше 10, да. Следователи, полиция, опергруппы, прокуроры, судьи, одни свидетели, там,
вы
эти полицейские.
Вы опасный
человек. Карбонарий.
Да, меня воспринимает наше государство как человека для себя опасного. Не государство, Даша, а те люди, которые сейчас в государстве, власть, в общем, приватизировали, да, не своими незаконными методами. И воспринимают меня как опасность, и это я понимаю, и особенно ярко они это почувствовали после Белоруссии, когда они увидели, что на самом деле за женщинами идут огромное количество людей, и, ну, и женщины им совершенно непонятны. Они же никогда не видели настоящих женщин-политиков, они видели только женщин, которые изображают у себя политиков, как впрочем, и мужчины почти тоже.
Юля, а ваше дело возникло вот после того, как вы там стали открыто выступать против обнуления сроков Путина, Конституции этой самой, значит, обнуленной и всего прочего. Вот именно в этот момент.
Ну, знаете, они разрабатывали меня, да, до еще голосования, потому что вот это вот решение прослушки телефонов появилось еще в июне, когда еще вовсю была подготовка к голосованию 1 июля. И было очевидно, что они восприняли довольно всерьез, что появился человек, и, ну, один, я была одним из главных людей в этой компании, которые в реальности не боятся там каких-то, не знаю, репутационных вещей, не боятся проигрышев, а готовы выступать за свои ценности, за свои представления, несмотря ни на какие внешние условия. Поэтому, несмотря на коронавирус, несмотря на то, что большинство федеральных политиков решило эту историю как-то замолчать и проигнорировать, несмотря на там, то, что общество, конечно, в большинстве своем не смогло бы голосовать против поправок, ну, потому что оно еще пока к этому не готово. Тем не менее, я всегда считаю, что политик должен делать то, что кажется ему ценностно наполненным, да, и это не популярная позиция, и они ее боятся.
Понятно. Ну, в общем, вам трудно, вы не член международной тайной организации. Mm-hmm. Валерий Дмитриевич, а вы не хотите Юлю принять в эту организацию, чтобы ее защитить от
ассоциированным членом?
Ассоциированным членом, да.
Если Юля согласится, да.
Я не люблю ничего тайного.
Да, ну хорошо, но она не формальная, да?
Но она не публичная.
Слушайте, ну ответьте на этот вопрос. Вы так хорошо пошутили целую неделю и больше во всех социальных сетях. Я извиняюсь, у нас тема серьезная, но все-таки во всех социальных сетях только и обсуждают профессора Соловья, который то ли масон, то ли иллюминант, то ли розенкрейцер, то ли член римского бедельбергского клуба. В общем, что это такое? Что за шуточки?
И ни то, ни другое, ни третье. Я могу сказать, что своим заявлением, которое было тщательно продумано, я все-таки специалист по медиаманипулированию, я добился своих целей. Я адресовал разным аудиториям, ведь задача всегда в том, когда вы занимаетесь манипулированием, чтобы разным аудиториям послать одно и то же послание, но каждая аудитория прочитывает его разным. И вот все эти аудитории это послание прочитали по-разному. Но оно достигло своей цели, и я очень-очень доволен. По счастью или к несчастью, у нас многие люди скорее признают отсутствие интеллекта, чем отсутствие чувства юмора. И в этом я тоже, к сожалению, убедился.
А как в Кремле прочитали ваше послание?
Вы знаете, отнеслись максимально серьезно. Вот в Кремле, и, кстати, об этом ряд наблюдателей писал, среди чекистов, среди тех, кого называют силовиками, ну, помните знаменитый роман, повесть, точнее, Пелевина «Последняя битва чекистов с масонами»?
Я прочитаю, я не читал.
Вот я вам очень советую. Слушайте, там, на самом деле, он абсолютно точно, он срисовал ситуацию с натуры. Я просто знаю, кто его информировал, там, кто ему рассказывал о мировоззрении этих людей. И это попало как бильярдный шар в лузу.
То есть, ну, вам мало дали со страху, что ли?
Ну, я 20-ку. Не берусь. Я бы все-таки, сказать, поскромничал. Посмотрим. Это же, как Юля знает по своему опыту, лиха беда начала.
Юля, извините, я вас перебил.
Я хотела сказать, что у силовиков не бывает чувства юмора. Я много раз с этим сталкивалась, когда пыталась шутить.
Поэтому с ними...
Нет,
у них есть очень специфическое. У них очень специфическое чувство юмора. Оно у них присутствует. Просто это чувство юмора, оно не проявляется при дамах. Так вот принято. Но у них есть свои предметы веры, свои символы веры. Если вы попадаете в точку, если вы знаете, какие у них символы веры, как они к чему относятся, то вы можете произвести очень сильное впечатление. Причем здесь работает принцип, который я всегда объяснял своим студентам. Правда – это то, во что вы верите.
Ну, знаете, вашу шутку сегодня перебили, между прочим. Есть такой господин Шпак в Министерстве промышленности, он сообщил, что есть импортные утюги, через которые нас всех можно подслушивать. Вот вашу шутку сегодня забыли.
Птица пошутила, ну, вот, конечно, перебил.
Вам нужно что-то новое срочно придумать.
Я уже высказался достаточно.
Да-да-да, кинематографическая фамилия. Хорошо, давайте немножко серьезному теперь. Ну, кроме того, что мы, вот, так сказать, тут шутим, есть действительно серьезные дела. Вот, пока, пожалуйста, Верховный суд Карелии отменил приговор главе Карельского мемориала Юрию Дмитриеву вместо 3,5 лет 13. Это что, Валерий Дмитриевич, Николай Патрушев громит врагов народа?
Да я не думаю, что это было прямое указание из Москвы. Это работает такое классовое, или точнее корпоративное чувство. Они ненавидят всех, кто начинает рассказывать о очень неприятном и нежелательном прошлом. И они мстят. Причем это такое, я бы сказал, бессознательная месть. То есть это не то, что кто-то там направляет указания, а чиновники пытаются вот эти флюиды, региональные чиновники местные, они просто пытаются их считать. Причем очень часто они их считывают неверно. И потом на них смотрят, зачем вы это? Ну зачем вы перестарались? Ну не стоило вот все так. Ну мы же хотели как лучше, говорят они.
Слушайте, ну один суд оправдал, другой суд дал минимум, а теперь вдруг 13 лет. Что происходит-то?
В сумбур вместо музыки. На самом деле система, даже та, которая часть к силовикам, которая считается очень авторитарной, она никогда не была единой. Но она сейчас не просто не едина. Группы внутри этой силовой системы, внутри ФСБ, они начинают играть друг против друга. Играют они очень интенсивно. Причем играют они даже не преследуя какую-то цель, да, а чтобы доставить неприятности своим контрагентам. А многие просто пошли в разнос, им наплевать. Они понимают, что система подошла к своему концу. И они веселятся. Вот я это знаю. Некоторые из них просто веселятся, получают удовольствие.
Получают удовольствие от чего?
В том числе от садизма,
человека?
Да, там немало садистов. Если вы поговорите, или, скажем, если бы вы знали, каковы результаты исследований тех офицеров ФСБ, которые участвовали в боевых действиях, вы бы для себя не без удивления обнаружили, точнее, без всякого удивления, извините, что каждый четвертый из них демонстрировал скрытые садистские признаки.
Ну, это деформация, это понятно.
Совершенно верно. Эти люди... Понимаете, они обладают огромной властью, особенно на местах. Это в Москве мы можем найти еще попытаться какую-то защиту хороших юристов, публичность, обратиться за какой-то международной поддержкой в провинции. Это глухо, это безнадежно. Это мы знаем о деле Дмитриева, потому что к нему постоянно более или менее привлечено внимание. А сколько сотен и тысяч несчастных людей, о которых мы ничего не знаем. Над ними издеваются садисты. Это просто садистская, откровенно, система.
Но есть же люди, не только издеваются по поводу в связи с тем, что они садисты, деньги вымогают. Тоже это же и бизнес.
Вымогают деньги и все равно будут над вами издеваться. Если, опять же, вы поговорите с бизнесменами, которые сидят, вот я думаю, что бизнес-омбудсмен Титов мог бы много об этом рассказать. Вот
но сколько? Он-то не сидит.
160 тысяч,
пока.
По счастью. Тьфу-тьфу-тьфу, да, типун вам на язык. Значит, 160 тысяч по или 180 сидит. И половина из них вам расскажет, что у них вымогали деньги за то, чтобы закрыть дело. И многие из них платили. Деньги у них взяли, дело, естественно, не закрыли, они продолжают сидеть.
Мошенничество, статья, между прочим.
Это мошенничество, но кто же предъявит-то? Вот поэтому я говорю, только иллюстрация полная.
Юля, а вы следите за делом Дмитриева тоже? Как Конечно. Вы понимаете, вот, что это происходящее событие все?
Ну, я не люблю заниматься всяким анализом мозгов чекистов, честно скажу, потому что, мне кажется, это бессмысленное занятие. Но я вижу, что просто закон не работает. Да, закон не работает, он может не работать туда, сюда, как угодно. Да, и это все может быть сверху спущено, это может быть волюнтаризм какого-то конкретного судьи, или это приказ чекистов. Это, тут можно гадать бесконечно. Мы не имеем данных реальных, которые мы могли бы верифицировать. Поэтому я не думаю, что нужно гадать. Но нужно зафиксировать факт, что закон здесь не работал. И, соответственно, все подозрения с Дмитриева, которые возникают у людей, их надо просто снимать. Да, даже если они возникают у кого-то. А я знаю, что они у кого-то возникают.
Но работает еще. Пропаганда же успешно.
Да. То есть это просто штамп, что да, Дмитриев ни в чем не виновен. Вот, поэтому они сами его поставили. Но какой ценой для него самого? Я надеюсь, что это, конечно, как-то удастся снизить, и что-то произойдет, потому что нам надо продолжать общественную кампанию в его поддержку. Никогда нельзя отпускать руки, всегда надо продолжать. Вот всякие преследования, всякое беззаконие, оно говорит нам правду всегда.
Хорошо, Валерий Дмитриевич, а в каких случаях российская власть в лице того же Путина может отступать? Вот посчитать, они, знаете, они любят говорить, там вот те, которые защищают власть, они говорят, но это им невыгодно условно отравить такого-то или там сделать так. А вот когда Кремлю невыгодно, чтобы такой-то, например, сидел?
Вы знаете, невыгодно, чтобы такой-то сидел, если они сталкиваются с очень сильным давлением. Но даже если они столкнутся с сильным давлением международным, внутреннее для них имеет некоторое значение. То есть поэтому я всегда говорю, что если люди приходят к зданию суда, да, они пытаются показать, что вот этот человек, который находится на скамье подсудимых, он не один. Это имеет некоторую цену, не только моральную поддержку, это принимается в учет. Но международное давление, да, это очень важный фактор. Когда начинают вмешиваться президенты, премьер-министры, международные общественные организации, им, в принципе, на них наплевать, но они всегда боятся шума. Они всегда боятся привлечения внимания, и они боятся ухудшения остатков и без того скверного отношения к Российской Федерации. Да-да, есть вещи, вот, допустим, Владимир Владимирович на некоторые вещи абсолютно наплевать, но рядом с ним находятся люди, не со стороны силового блока, а с другой стороны, которым не наплевать.
И что, они убеждают
они
в том,
пытаются,
что
абсолютно
можно
верно,
смягчить?
Не очень удачно. Не очень удачно. Надо говорить правду, не очень удачно. Они приходят, но они раз за разом приходят и пытаются убедить. Не то, чтобы они были либералами, это не совсем правда. Они, я бы сказал, скорее прагматики. Говорят, ну зачем без лишней нужды портить к себе, ухудшать и без того скверное отношение? Ну что мы вызов-то всем бросаем? Поэтому если есть сильное международное давление, есть какие-то шансы. Есть какие-то шансы. Если в этом кто-то заинтересован на Западе, то есть шансы добиться успеха. Но все равно человека здесь помучают.
Хорошо, давайте
помучает система сама, прежде чем вот разжать челюсти.
Давайте мы Игоря Эйдмана как раз послушаем. Игорь, добрый день. Вы ведь проводили в Берлине достаточно массовую такую акцию протеста антипутинскую против репрессий в России. Вот расскажите нам, собственно, что это было и есть ли какой-то эффект?
Да, мы проводили действительно такую акцию. Она была по масштабу и по продолжительности очень-то беспрецедентная и для Германии, и вообще, мне кажется, для русской диаспоры. То есть 10 дней круглосуточный был палаточный лагерь, работал напротив российского посольства. Называлась акция «Стоп путинский террор». И мы соорудили аллею жертв путинского режима. Это портреты убитых или отравленных политических деятелей, правозащитников, журналистов, которые были убиты или отравлены путинским режимом в последние годы. Там была куча другой всякой изобразительной экспозиции, была очень разнообразна. К нам присоединились люди из разных стран, и украинцы, и белорусы, чеченцы. Сирийцы приходили, ну немцы, естественно, все приносили свою символику, свои флаги, свои плакаты. Было, вот этот лагерь, он был как бы жил довольно бурной такой жизнью. И я там наслушался всяких историй, в том числе чудовищных, совершенно разных историй от людей, вот непосредственно пострадавших от этого путинского террора. Чеченка рассказывала, что несколько лет назад у нее в Чечне она жила, похитили и убили сына, а друга ему повезло, ему только сломали позвоночник, и потом его за 1 000 000 рублей выкупили. Украинская девушка пришла с плакатами украинских родственников, похищенных в так называемых ДНР, ЛНР людей, которые там 3-5 лет сидят без всякого контакта с внешним миром. Она 3 года не имеет контакта с своим отцом. ЛНР, эти ДНРовцы говорят, что его нет, при этом люди, освобождаемые из тюрем, говорят, что они его видели на разных пересылках. Чудовищные истории, сирийцы рассказывают чудовищные истории о массовых бомбежках. То есть, вот как бы если у кого-то и были, да, сомнения в том, что именно путинский режим представляет настоящую угрозу миру и свободе во всем мире, что называется, как говорить, если штампованным языком говорить, то эти сомнения исчезли. Причем не только у нас, но и у множества немцев, представители немецкой общественности, которые к нам приходили, смотрели на портреты, на информацию, подписывали петицию нашу. Были абсолютно разные люди, от депутатов Европарламента и Берлинского Сената до школьников, которых приводили учителя, и школьникам мы рассказывали о ситуации. Они, конечно же, не в курсе всего этого были, они были тоже поражены, что в их представлений, да, молодых европейцев, совершенно невозможно даже себе представить, что в Европе, совсем недалеко, в общем-то, от Германии, происходят такие чудовищные вещи, как в России или Беларуси. Белорусы у нас там очень много, что называется, гостили и устраивали даже концерт свой, тоже привлекали внимание к своим проблемам. Я думаю, что, конечно же, это все не панацея, безусловно, но вода камень точит, и мы видим, что немецкие власти, немецкая общественность за последние годы, даже за последние месяцы, существенно изменили свою позицию относительно происходящего в России. Та же Меркель, которая и ее министр иностранных дел Маас, которые всегда очень осторожно говорили, сменили резко тон, сменили не только интонации, но и содержательную часть своих выступлений, касающихся России. Сейчас довольно жестко выступает против, собственно, преступлений, которые совершает путинский режим и в деле Навального, и в Белоруссии, где тоже, естественно, уши торчат путинских спецслужб, ну и так далее. Будем как бы дальше проводить эту просветительскую деятельность. Вот присутствующая здесь Юлия Галямина, которая посылает лучи своей поддержки, участвовала в прошлом году в таком туре, который мы организовали по Германии, по нескольким немецким городам, где мы встречались с немецкой общественностью и тоже рассказывали о подлинной ситуации в России, в том числе с правами человека, с правами избирать и быть избранным и так далее, и так далее. И до сих пор получаем какую-то обратную связь на эти выступления, позитивную весьма. Так что будем дальше работать.
Игорь, спасибо, оставайтесь с нами. Я хотел еще теперь спросить коллег здесь в студии, а все-таки вот как объяснить такую ситуацию? Ну вот если режим Путина успешно обнулился, продавил, несмотря на мужественное сопротивление Юлии Галямина и ее коллег, вот эту конституцию, значит, искореженную, чего он боится-то в конце концов? Они же победили, надо праздновать, нам можно расслабиться, наверное, а они вот нервничают, там, значит, штрафуют, сажают, фабрикуют новые дела. Что случилось, Валерий Дмитриевич?
Знаете, они очень боятся. На самом деле, они получают каждую неделю сводки с оценкой высокой вероятности политических протестов, массовых политических протестов. Поэтому они исходят из того, из простой предпосылки, которая питается в том числе опытом Белоруссии, что если нет лидеров, то протесты могут не добиться своих целей. Да?
Но мы не можем сказать, что протесты в Беларуси закончились и что они не добились цели.
Они продолжаются. Это редкостный, насколько я представляю, там в истории образец такого мужества, массовой мобилизации, самопожертвования. Причем речь идет все-таки о децентрализованном протесте. Вот. Но они, значит, решили избавиться от потенциальных лидеров. Вот отравление Алексея Навального, все эти репрессивные меры, так сказать, административно-полицейские, которые используют, это избавление просто от лидеров протеста. Причем страх перед протестами на самом деле постоянно нарастает. Вроде бы ничего не происходит, но есть Хабаровск, где не стихает. Это доказательство того, что потенциалы есть. Периодически, значит, в городах и весях там какие-то акции протеста проходят. В Москве недавно проходило. Да, это был пикет вот по обеим берегам Москвы реки. Вы помните, когда там национальное полотнище протянули, и, значит, полицейские бросились это полотнище вырывать. То есть демонстрация национального флага уже является преступлением. Но главное настроение. А потому что их очень беспокоит настроение. Настроения эти очень скверные с точки зрения власти. Очень скверные. Они знают, что если где-то начнет рваться, то дело пойдет очень скверно. А им надо осуществить транзит. Он должен быть завершен до конца следующего года.
Транзит это... чего к чему-то? Транзит вы нам опять рассказываете, что Путин власти. Уйдет?
Да, он уйдет. Его в 22-м году не будет, я еще раз повторю.
Я записываю, в 22-м году Путина... где не будет?
В российской и международной политике.
В российской и международной политике.
Поэтому вопрос обострился, кто будет преемником. Обсуждается несколько кандидатур, идет борьба. Она пока невидима миру, но очень скоро прорвется. Собственно говоря, некоторая симптоматика уже есть. Если вы посмотрите там на пиар Мишустина, на заявление, которое вдруг начинает делать Дмитрий Анатольевич Медведев и тому подобные вещи.
Рейтинг Мишустина ниже, чем у Навального.
Ну, что делать? Навальный-то все-таки, к сожалению, великому находится в ограниченной дееспособности, а Мишустин обладает колоссальными ресурсами, в первую очередь коалиция, которая за ним стоит. Это коалиция так называемых штатских, которые видят в нем преемника. И все это происходит в режиме реального времени. Но
есть же и другие не штатские,
есть.
В мундирах, правда?
Нет, в мундирах никого нет. Не осталось практически уже никого. Вот в чем риск.
Хорошо. Юлия, ваше объяснение, чего боится власть сейчас?
Ну, я соглашусь, что они боятся того, что, чего они не понимают. Они не понимают людей, они не понимают общество. Потому что общество уже стало гораздо более современным, оно продвинулось вперед по отношению к их мышлению.
Они сидит уже на карантине общество.
Общество, оно сидит на карантине и не сидит на карантине. Дело-то не в этом. Это же процессы более длительные, чем коронавирус. И общество меняется, мы это видим по социологии, а их мышление остается на прежнем уровне. Они в самом деле верят в то, что люди управляются какими-то лидерами, и только лидеры могут...
Вот... Нет, они про тайное общество тоже верят.
Ну,
многие,
я говорю, да, лидеры связаны, конечно, либо с тайным обществом, либо с Госдепом, либо вот...
Просто люди с кем-то связаны. Да,
да. Сами люди...
С Вашингтонским обкомом.
Да, люди сами действовать не могут. Они, их представление, общество не может быть актором. А на самом деле мир изменился. И вот то, что происходит в Беларуси, это не исключение. Это тенденция. Потому что мир изменился, коммуникация изменилась. Я как специалист, вот мы тут все специалисты по коммуникациям, я тоже преподаю все такие предметы. Вот, значит, коммуникативная революция происходит, да, изменилось абсолютно отношение, скорость, способы взаимодействия людей. Им не нужны уже просто иерархические центры, структуры. Они способны это делать самостоятельно. И поэтому, а это непонятно, это необъяснимо.
И где получилось что-нибудь? Ну вот вы мне докажите, что где-то что-то получилось.
Ну,
без вождей и лидеров.
Вот возьмите арабскую весну, и, пожалуйста, там получилось. Там не было вождей и лидеров.
В смысле, ну что, пришли в Египте к власти исламисты, а потом военные.
Ну
вот
какая
все,
разница?
Что получилось.
Это другой вопрос. Такой,
нет, есть
такой
разница.
Интерес.
Нет. Вам власть скажет,
хорошо, возьмите,
будет хуже,
возьмите
придут
Тунис.
Злодеи,
хорошо,
будут вас
возьмите
угнетать.
Тунис
хорошо, да.
Возьмите Тунис. Я знаю тунисских политиков, молодых, активных, демократических. Очень интересные люди, да? Конечно, везде
где
получается.
Где взять тунисских политиков для России?
Вот это хороший вопрос. Мы, вот политиков должно быть много. Спасибо вам за него. Политиков должно быть много. Должен быть не один Алексей Навальный, там, Галямина и еще пара человек, да? А должно быть много.
А кто еще пара человек? Можно сейчас?
Да, ну называйте кого хотите. Да,
есть,
назовите там еще 10 человек.
Есть,
но,
да?
это все равно мало на такую огромную страну, как наша. И вот многие наши проекты, вот мои проекты, направлены на то, чтобы развивать эту живую политику, искать политиков, помогать людям становиться политиками. Нельзя ни из кого сделать политика. Человек может только сам это захотеть. Но сейчас, этим летом, мы увидели, что таких людей становится все больше и больше. Им, конечно, сейчас и пока не дают выдвигаться. Им, у них не хватает компетенции и ресурсов для того, чтобы выигрывать. Хотя многим хватает. Но это все вопрос времени. Вопрос времени, но главное, что люди стали интересоваться политикой. Это вот отношение такое к политике, как к чему-то грязному делу, которое их не касается, которое навязано было на самом деле во многом культурой интеллигентного общества такого, да, мы выше политики. Вот. Это уходит, и это хорошо, потому что политика – это все. Это как бы вся наша жизнь – это политика. И люди должны понимать, что если они хотят жить в обществе, то они должны так или иначе заниматься политикой. Поэтому очень важно сейчас, я думаю, один из самых важных лозунгов, которые мы должны продвигать, идеи, которые мы продвигаем – участвуйте в выборах. Массовое участие в выборах поможет переломить ситуацию.
Хорошо, давайте Игоря Эйдмана тоже послушаем. Игорь, я хотел обратиться к вам как к социологу, но увидите, наверное, опросы разных социологических служб. В России, правда, многие из них, так сказать, на государственной службе находятся, но, тем не менее, что-то можно сравнивать. Вот есть какие-то тенденции, которые подсказывают, что ситуация действительно так нестабильна, как рассказывают нам наши гости в Москве?
Ну, в общем, конечно, людям в Москве виднее, что в Москве происходит. Но если говорить чисто о цифрах, до социологических опросов, они уже довольно давно фиксируют, ну, последние несколько лет, фиксируют определенное падение, да, популярности как самого Владимира Владимировича Путина, так еще в большей степени различных институтов, да, государственных, которые при его диктатуре формально существуют. Значит, падение это не катастрофическое, да, и оно не поступает. Ну, то есть оно не происходит от опроса к опросу, оно так, происходит так, флуктуационно, волнами. Однако оно, конечно, существует. То есть, безусловно, режим не столь популярен, как был на пике этой ура-патриотической истерии в 2014 году, безусловно. Но и сказать, что он, что называется, на грани краха, да, что люди на грани того, чтобы завтра выйти на улицы, по крайней мере, те исследования, которые существуют, они об этом не говорят. Даже как бы вот знаменитое это исследование, которое делал Белановский, да, с помощниками, оно, в принципе, тоже, оно, да, безусловно, свидетельствует о том, что власть теряет популярность и недовольство растет. Но я бы не сделал из него такого прямого вывода, что страна на грани какого-то взрыва. Более того, я хочу сказать, что два момента еще важны. То, что в нашей власти, в общем-то, Putin and Company, могут прекрасно существовать, не обладая, не пользуясь такой тотальной массовой поддержкой. Как мы видим по многим странам, да, включая, ну, в Беларуси как бы особый случай, но и по многим другим странам, Иран, Венесуэла и множество других, что контролируя силовые структуры, контролируя инструмент насилия, инструмент подавления, власти могут достаточно долго сохранять свой, диктатор может сохранять свой трон, и никак, ему как бы, собственно, абсолютно не страшны какие-то мирные демонстрации и протесты. Что касается России, то, как мы видим, даже мирных демонстраций и протестов здесь в последнее время особо не наблюдается. Даже отравление Навального не вызвало, вот к моему личному удивлению, каких-то стихийных протестов. Я общаюсь, да, периодически в сети, и лично, да, там, с российскими студентами, с молодыми людьми. Они как бы, да, в основном Навального поддерживают. Но что-то вот они не вышли как парадоксальным образом на улицы, когда его отравили. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди боятся, просто элементарно боятся. А здесь еще их напугали с этим ужасным коронавирусом, как бы дополнительный появился аргумент у власти не допускать никаких массовых скоплений, массовых протестов, да, на улице городов. И фактически, как мне кажется, и мы это, в общем-то, видим все, да, власть прекрасно контролирует ситуацию на площадях и улицах нашей страны. Поэтому я бы здесь не сказал, что даже если бы и было какое-то реальное резкое падение авторитета, популярности власти в обществе, что это бы привело к каким-то в быстрое, обозримое время, к каким-то незамедлительным политическим переменам или каким-то восстанию масс.
Хорошо, Валерий Владимирович, ваш, так сказать, ответ вот на этот вопрос. Уже Юлия сказала по поводу выборов, но есть, я уже тут до эфира тоже говорил о том, что Лев Шлосберг сказал, что надо там дружнее массовее ходить на эти выборы. Напомню, что они теперь трехдневные, на пеньках. Вот, с разнообразными махинациями, в общем, выборами это трудно назвать голосование. Ну, предположим, власть, значит, обеспокоена этим самым транзитом, как вы нам обещаете, устроит выборы в Государственную Думу в апреле, там, как тоже есть утечки, не знаю, подтвердите вы их или нет из ваших этих тайных органов. Но, тем не менее, значит, вот что эти выборы действительно могут что-то изменить в ситуации?
Ну, давайте начнем с того, что ни одна революция никогда никем не была предсказана, тем паче социологами. Никогда и никем. Они всегда начинаются для всех неожиданно. Поэтому в политической социологии есть аксиома: массовая динамика непредсказуема. Вы проснулись утром в одной стране, а вдруг вечером вы с удивлением оказываетесь в другой. Причем непосредственный повод для начала динамики, которую сокрушает режим, оказывается ничтожен. по сравнению с последствиями.
Вот в 2011 году не ничтожный фальсификации на выборах, да?
Совершенно верно, он был не ничтожен. Совершенно верно.
Люди вдруг вышли, никто не ждал.
Да, тогда Белановский с Дмитрием за полгода писали о том, что велика вероятность протеста.
И вот, этот прогноз... Угадали.
Кстати, сейчас они тоже пишут о том, что массовое сознание качественно изменилось, и вероятность протестов резко выросла. Ну, это так, слово. Это первое. Второе, что касается выборов, участия в них или неучастия. Я исхожу из презумпции, что любое действие лучше, чем бездействие. В политике бездействие – это отсутствие вообще чего-либо. Вас нет, если вы ничего не делаете.
То есть вы хотите сказать, что если Навальный сказал не ходить на конституционное голосование, это плохо, например?
Да, я считаю,
что если бы сказал, что надо пойти, это хорошо было.
Я считаю, что это ошибочная позиция. Я всячески поддерживал коалицию «нет». Я считал, что правильно прийти и сказать «нет». Потому что тогда люди защищают сделанный ими шаг. Они втягиваются в политику, они совершают гражданское действие. Это первое. Второе. Я не считаю, что на выборах в России можно что-либо изменить. Но можно изменить посредством выборов, используя выборы как запал, как инструмент, как бифордов шнур. Я считаю, что именно такой путь перемен реалистичен для России. Перемены будут осуществляться не у избирательных урн, но после того, как вы пришли к избирательным урнам, перемены будут осуществляться на улицах и площадях городов Российской Федерации, как та попытка, которую вы сейчас, Михаил, как раз упомянули, с 5 декабря 2011 года. Это был естественный, логический путь. Но сперва люди пришли, проголосовали, поработали наблюдателями, им плюнули в глаза. Да, в России много раз плюют.
Вот, видите, это привыкли, наверное.
Рано или поздно это заканчивается, а поскольку будет желание ряда элитных группировок, а что тут скрывать? Ряда элитных группировок использовать тоже этот шанс.
Для чего?
Для того, чтобы добиться лучших позиций в транзите. Здесь все будет перемешано.
А я вот считаю, что никаких элитных группировок нет, а есть сплоченный клан вокруг Владимира Владимировича Путина, и пока он жив, они вот будут верны и будут служить и выполнять,
Михаил,
все приказы.
Ну,
есть
я
такая
могу сказать,
версия?
Нет, это вполне естественная
вертикаль.
Версия, как и точка зрения Игоря Эйдмана, я вообще никогда ни с кем не спорю.
Это плохо.
А я не люблю. Я просто говорю, что время покажет.
Да. Ну да, уж вам говорят, прощения. Вы опять ошиблись. Ваш прогноз опять провалился.
Пусть назовут тот прогноз, который провалился, и готов обсудить его. А я говорю, что время покажет.
Время,
вот я
это
говорю,
удобная
что
позиция.
В 2022 году Владимир Владимирович не будет в российской международной политике. Вот его просто
а
не
кто
будет.
Же будет-то?
Не знаю. А вот этого не знает никто.
А, вот а кто хочет
вопрос,
быть? Хорошо, кто
а
хочет
есть,
быть?
По крайней мере, 10 кандидатов, 10-12. Это помимо тех, кто еще вообще желает. Да? И вот представьте себе, борьба между людьми, которые желают. И они в конечном счете начинают оперировать кому? Вы используете...
К Владимиру Путину, а не к обществу.
Нет, они начинают оперировать к обществу, потому что это очень сильный аргумент. Да, он сейчас находится off the record, да, он вне их игры, но им придется к нему обратиться, придется его использовать, как пытался тот же самый, ну, не Дмитрий Анатольевич Медведев, но люди из его окружения в декабре 2011 года использовать тот же самый аргумент.
Кудрин на митинге, да, был,
Саша, ну,
заходил.
Вы же прекрасно помните, что там все было еще сложнее,
ну, были
еще, еще запутаннее. Поэтому будущее на самом деле
Суркова
начинает
да.
очень быстро, очень-очень быстро видоизменять.
Скажи, Юлия, а вы верите вот этим замечательным сказкам Валерия Соловья?
Не сказкам, а пророчествам.
Хорошо. Сказка станет былью, хорошо, я вас
похвалю. Я уважаю за то, что он может делать такие рискованные предсказания. Про вот если брать Карла Поппера, он всегда говорил, что если вы делаете предсказания, которые могут сбыться или не сбыться, то это уже очень круто. Вот, поэтому я не хочу верить или не верить, потому
но
что
вам кажется,
это не предмет
это
веры. Слушайте, я не знаю, как будет развиваться будущее, и я уверена, что вообще никто
хорошо,
не знает. Расскажи,
ну хорошо, как развивается настоящее?
Мы, вот. Должны делать мы, понимаете? Это разные две позиции. Да, как будет развиваться развиваться будущее, и как мы хотим, чтобы оно развивалось, и как мы, что мы должны делать, чтобы оно развивалось так, как мы хотим. А уж как там будут какие-то другие факторы действовать, ну, этого никто не знает.
Ну, вот смотрите, вот фактор, пожалуйста, отравили Алексея Навального, да, кто отравил, не знаем, да, но кто-то отравил, кому-то это было...
догадываемся.
Кому-то это было выгодно, но мы сейчас вас спросим, о чем вы догадываетесь. Так о чем вы догадываетесь?
Ну, все, мне не дали сказать вообще.
Прошу прощения, перебил. Конечно.
Давайте я
договорю. Этот вопрос.
Да нет, я сейчас договорю, а потом мы дадим вопрос по поводу, кто отравил Навального. Вот опять же, смотрите, что должны делать мы? Мы должны менять общество, чтобы общество понимало, что политика – это его дело, и начало активно в ней участвовать. И тогда будет будущее меняться так, как хочет общество. А если общество будет все время находиться в позиции жертвы, с выученной беспомощностью, тогда апелляция к обществу, она будет приводить к тому, к манипуляции. Да,
а
к
вот
манипуляции.
В конкретных обстоятельствах, смотрите, ведь общество объясняет, что сейчас вирус, сейчас ходить никуда не надо, ходить опасно. Ну, конечно, мотопробег, велопробег и просто пробег – это не опасно, да? Вот, и в театр не опасно.
А самое опасное – это опасно.
Самое опасное – это пикет, митинг и демонстрация. Да. Там все заражаются коронавирусом. Вот.
У меня
есть правда. Так вот, воздействие действует же на людей. Есть эта ситуация заморозки, да, общественных всяких движений. Что делать? Где им протестовать? Вот люди захотят прийти к суду, где вас там будут, извините, так сказать, судить. Хотя это не очень правильное слово.
Неподходящий.
Да. И суд не под, в кавычках, и судить неподходящий. Оформлять. Вот. Так вот, значит, они не смогут прийти, их там всех повяжут в масках или без масок. Скажешь, что они там друг на друга чихают.
Во-первых, пока нет запрета ходить в суд, да?
Так.
Во-вторых, и даже если люди не придут в суд, они почитают про это из СМИ или у блогеров, да? Это первое. Второе. Все эти... Ну, частные истории вот сейчас не выходят, в другой раз придут. Вот мы совершенно лично, я не ожидала, что, например, выборы в Москве, они приведут к такому результату, такому эффекту. Да? Но это все частности, это все тактика, это все вопрос же тенденций. А тенденции, вот Игорь совершенно верно сказал, что тенденции такие. Они еще, и мы по голосованию, по поправкам видим, что, конечно, общество еще не готово к такому вот резкому негативному отторжению той модели, которая сейчас есть в России. Но это потихонечку происходит. И это происходит и будет происходить интенсивнее, по крайней мере, потому что поколения меняются.
Да, я бы еще заметил, что все-таки поколения. Курс рубля падает, доходы не растут, люди теряют работу.
И курс
работу.
Рубля падает тоже.
Это, по-моему, гораздо больнее. И безработица...
Ну,
не случайно Путин же говорит каждый раз, что безработица растет. Что за безобразие?
Трудности. Это зависит очень от отношений. Понимаете, вот вы сейчас как марксист рассуждаете, да?
Да,
вот
нас так учили, но мы
экономические
уже.
Причины сразу вызовут политические,
я
социальные...
Я не сказал сразу.
Ну, не сразу. Вызывают политические, социальные процессы. На самом деле все не так. Да? Трудности могут сплотить, наоборот, людей вокруг лидера, вызвать у них энтузиазм, преодоление и так далее. Это все зависит от общественного настроения. И поэтому это же общественное настроение, мы сейчас видим тенденцию, она связана не с ухудшением экономического положения, она связана совершенно с другими внутренними психологическими изменениями в структуре человека.
Ну, типа надоел?
Типа изменения. Вот мне очень нравится мысль социолог, который сегодня неоднократно упоминались, и они заметили такую вещь, что меняется локус контроля, что общество становится более.
А по-русски можно?
Да. Общество становится более самостоятельным, люди становятся более самостоятельными, они начинают самостоятельно решать. Да? И я вообще считаю, что российское общество одно из самых либертарных, как ни странно, потому что все привыкли выживать, жить и вообще как-то существовать вне государства.
Чудовищный индивидуализм.
И это проблема.
Нет коллективизма,
да,
нет профсоюзов.
Да,
беда.
Да, это проблема.
Чистая правда, нет солидарности.
Нет солидарности,
пока
это
нет.
Следствие.
Пока
но
нет,
это,
да.
Ну, это мы должны всем этим
менять. Я должен задать вопрос Валерию Дмитриевичу. Да кто отравил Навального?
Это делалось по прямому ведому, с прямого ведома высшего российского руководства.
А высшее российское руководство это кто?
Высшее российское руководство это те, кто заседает в Кремле.
Вот я люблю этих политиков, которые не могут назвать фамилию, имя, отчество.
Нет, пожалуйста, я могу назвать фамилию, имя, отчество российского президента. Ради бога. Но она же, фамилия его слишком известна, чтобы я ее называл. Хотя вы знаете, как ни странно, до 0.5%, насколько я знаю, в России не знает, кто президент Российской Федерации.
Хорошо, а зачем это было делать?
А вот из-за того, из-за чего мы говорили, из-за того, что очень велико они оценивают. Вот смотрите, вот есть мнение социологов, есть мнение Кремля. Они считают, что риск протестов крайне велик. Они хотели бы, чтобы у протестов не было лидера, потому что есть в протестах две фазы. Первая – децентрализованный протест, сетевая организация – это прекрасно для организации, для мобилизации. Но, в конечном счете, вопрос – революция, в Беларуси революция идет, мирная революция – это вопрос о власти. Вопрос о власти решается только с помощью сильного лидерства. Только те люди, которые хотят власти, власти, способны свергнуть старую власть. Иначе нигде никогда в мире не бывает. Иначе вы уступаете власть кому-то другому. Военным, исламистам, кому угодно, но тем, у кого есть потенциал властвования. Так устроена природа человека. И ничего не изменилось.
Ну, то есть они оценили потенциал Алексея
Абсолютно
Навального
верно.
И
Навальный
решили, что надо его
власти.
Выводить.
Он в России единственный человек, который прямо говорит о том, что он хочет власти из оппозиции. Все остальные стесняются. Он
а вы не
прямо.
Хотите власти?
Да, я хочу власти. Но я прекрасно понимаю, что для того, чтобы заявить об этом, надо еще очень-очень много постараться.
Угу. Хорошо, я хотел бы теперь Игоря Эйдмана тоже услышать. Игорь, а что вы скажете о переменах? Вот они действительно возможны? Может быть, международные какие-то события повлияют? Скажем, отравление Навального, оно может вызвать новые санкции, например. Там еще что-то. Вот Меркель совершенно по-другому себя ведет. Там разные неприятности, которые могут быть у российского режима. Они могут повлиять на ситуацию?
Могут повлиять только такие радикальные неприятности. То есть как бы какие-то еще очередные флуктуации курса рубля или там увеличение процента безработных, это, в общем-то, для российского режима комариный укус. Могут быть только какие-то радикальные неприятности, которые способны повлиять на изменение общественных настроений, на то, чтобы люди реально вышли на улицы, чтобы режим потерял опоры, может быть, даже в силовых структурах. Это может быть две вещи. Или это какое-то очень мощное, внешнеполитическое, унизительное, позорное, затратное, кровавое поражение по типу вот афганской авантюры, к тому, чему она привела. Или это внутренний очень мощный экономический кризис, мощный, который тоже может быть связан с какими-то внешнеполитическими проблемами. Я не думаю, что даже если сейчас будут какие-то санкции приняты по делу Навального, или, может быть, по другим каким-то, по белорусским каким-то событиям, что это приведет к радикальному изменению ситуации, и в том числе, что это сильно ударит по экономической стабильности России. Безусловно, уровень жизни будет продолжать падать, и это практически очевидно. Уровень жизни будет падать, уровень недовольства повышаться, но это... Будут медленные такие процессы, которые не носят какого-то фундаментального характера и не гарантируют перемены.
Хорошо. Валерий Дмитриевич, а что вы вот скажете? Вот тут как раз в ночь прошли дебаты Трампа и Байдена. И Байден в ответ на всякие выпады Трампа обозвал его то ли собачонкой, то ли марионеткой Путина. Тут разбираются переводчики.
Но что и лучше или что обиднее?
И то, и другое, я думаю, обидно. Вот. Это некая заявка на другую политику в отношении России, я так понимаю. Если он победит, конечно. Значит, могут быть еще неприятности.
Это риторическая заявка на другую политику в отношении России. А какой она будет реальной, никто не знает. Потому что уже там... Среди демократов идут дискуссии о том, что если мы слишком надавим на русских, то не бросятся ли они уж совсем окончательно в объятия Китая, и нужно ли нам это, если наш главный оппонент все-таки Китай. Это первое. Второе, что есть попытки с российской стороны, как раз, кстати, из окружения Дмитрия Анатольевича Медведева, установить контакты с истеблишментом Демократической партии. Контакты эти не состоялись.
Да-да-да, контакты эти состоялись, они сейчас, правда, заморожены, потому что американцы как-то нехотя смотрят на все это, считают как раз Медведева марионеткой в руках Путина и не очень ему доверяют. Но так или иначе, попытки переговоров, то есть попытки играть на двух треках, да, с российской стороны тоже имеет место быть. Ну, в принципе, так вот, навскидку, мы можем сказать, что для Кремля победа Байдена несет гораздо больше рисков, чем победа Трампа. Угу. И Кремль был бы, в принципе, конечно, гораздо больше заинтересован в победе Трампа. Но это не секрет.
Хорошо, я думаю, что мы сейчас зададим вопрос о ситуации в России москвичам.
Будет ли Россия свободной?
Ну, не знаю, потому что от самого низшего до верхнего звена, к сожалению, все подвержено коррупции в нашей стране.
Нет, надо свергнуть всех, чтобы это случилось. Этого никогда не случится, потому что люди устали от всего. И не знаю, как вы, но сколько я знаю людей, единицы довольны российской властью. Никто не выйдет, все боятся.
Такие фундаментальные вещи не происходят в пределах обозримого поколения.
В ближайшие, мне кажется, 40 лет вряд ли это произойдет, потому что пока сменятся все люди, которые сидят в нашей верхушке, не только в Москве, но и по всей России, к сожалению. Вот когда они уже сменятся, если осознание нового поколения придет в ту стезю, которую нужно для страны, тогда, возможно, что-то изменится в лучшую сторону, дай бог.
Мечта, мечта. Хотелось бы верить, но учитывая, что Москва до сих пор все терпит, очень большие сомнения.
Свобода от режима сначала, от нашего режима действующего. После этого будет свобода.
Мне бы очень хотелось, чтобы Россия была свободной, но, к сожалению, при нынешней власти, наверное, это пока что невозможно. Мне кажется, что цикл должен идти, люди должны меняться, власть должна обновляться постоянно. А у нас этого не происходит, в Госдуме сидят взрослые дядьки, которые сидят уже с 90-х годов, поэтому, я не знаю, должны молодые занимать места.
Ну вот у нас в интернете более радикальные мнения. Значит, Россия будет свободна после новой революции, считает 54%. Обречена на самодержавие, полярное мнение, 33%. А после выборов 24 года 5%. Ну и то, что она сейчас при Путине свободна, 8% всего. Видите, значит, какой расклад в интернет-кругах. Ну что скажете, ваш комментарий? Революцию, значит, хотят?
Аудитория
или перемены?
Ваша такая.
Хорошо, аудитория наша такая. А на улице это не наша аудитория. На улице
люди
вот
хотят перемен,
люди.
Это правда. Люди хотят, чтобы свобода же, это не просто такое понятие. Им свобода нужна для чего-то. А для чего нужна людям свобода? Для того, чтобы нормально открывать свои дела. Для того, чтобы не было унижения, да, которое они постоянно испытывают. Для того, чтобы работала... Суды там работали и другие институты свободной страны. Поэтому люди, конечно, хотят другой жизни, другого качества жизни. Они уже к этому готовы. Особенно москвичи, которые вообще имеют высокий уровень жизни, и им нужно реализовывать другие ценности.
За счет России.
Да, я с этим абсолютно согласна. Да, Россия, она разная. России нужна децентрализация. России нужно сильное местное самоуправление. Много полномочий. Мочи и денег на местах. И это тоже такая часть свободы, потому что когда у тебя есть полномочия и деньги, то ты можешь бы больше быть свободным, в общем.
Хорошо, Валерий, что вы скажете? Ну, смотрите, может быть, наоборот все будет. Сплоченная силовая группировка, обновляя себя детьми и внуками, продержится, как сказала девушка в вопросе, лет 40.
И, вы знаете, в конце следующего года людям будет смешно вспоминать то, что они говорили сегодня. Смешно, и более
мотивируйте.
Того, они забудут. Да я просто знаю это. Вот вы увидите, что это будет происходить моментально.
Я не верю в ясновидение.
Да ради бога, вы, пожалуйста, не верьте.
Ну вы сошлитесь хоть на какой-то источник там, в мировом
правительстве. На источник, пожалуйста, я уже сказал, что как только начнет проясняться для общества, что Владимир Владимирович уходит, вот что было здесь
после. Зачем ему уходить? У него все хорошо.
Что пока есть Путин, есть режим, нет свободы. Потому что он не сможет больше управлять Россией. Он не сможет. Есть ограничения. Есть естественные для любого человека ограничения. Их пока никому не удалось в этой жизни преодолеть. И как только это станет очевидным для всех,
тут же вся эта система, она не просто пойдет в разнос, она полетит в тартарары в течение нескольких суток.
Вы нас не пугаете.
Я не пугаю. И тут-то проснутся те самые хтонические силы, те люди, которые ждали, у которых много ненависти, которые хотели бы отомстить. Им есть за что мстить. За то, что их лишили бизнеса, свободы, человеческого достоинства и будущего. И таких людей в России уже не сотни тысяч, а миллионы. И эта страна изменится в течение нескольких дней, мгновенно. И мы увидим то, чего здесь не видели уже очень давно. И это будет не 91-й год. Это время приближается.
Какой ужас.
Почему ужас? Это наша реальность.
За Путина будете голосовать.
Не за кого будет голосовать. Нам сказали, что его не будет. Да, Валерий Соловей, Юлия Галямина и Игорь Эйдман были гостями программы «Радио Свобода». Лицом к событию вел ее Михаил Соколов.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».